Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приветствуем вас на волнах радиостанции «Радонеж». В начале этого часа приглашаем вас послушать очередную передачу из радиоцикла «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». Автор и ведущий, кандидат философских наук, преподаватель Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета и Московского государственного университета Илья Сергеевич Вивюрко, сегодня приступает к повествованию об изборнике, одной из древнейших сохранившихся древнерусских книг. Затем, как всегда, где-то около середины часа примерно, вы услышите очередной выпуск передачи из авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Дмитровского района «Образ жизни».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, 30 ноября в 19 часов в музее Льва Николаевича Толстого на Пречистенке, дом 11/8, состоится сольный концерт Романа Демидова «Вечерняя серенада». В программе прозвучат арии из опер, романсы, русские народные песни. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова в музей Толстого на Пречистенке, дом 11/8. 30 ноября в 19 часов проезд до станции метро Кропоткинская. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Надежды, болящего Сергия и Юлии, болящей от раковицы Юлиани, Даниила, Александра, Бориса, Тамары, Павла, Галины, Ольги, болящего Владимира, Галины, Сергия, Александра, Елены, Татьяны, Фатинии, Иерея Сергия, схемонаха Михаила, Валентина, тяжкоболящего Михаила, тяжкоболящей Татьяны, Максима, Веры, Георгия, тяжкоболящего Кирилла, тяжкоболящей Натальи, Валентины, Галины, Виктории, Валентины, Владимира, Татьяны, болящей Ирины, болящего Михаила, Галины, Галины, Антонины, Валентины, Михаила, Татьяны, Татьяны, младенца Марии, митрополита Тихона, схиархимандрита, болящего Илия, иерея Николая, болящего Сергия, болящей Ирины, болящей Галины, Раисы, Павла, болящей Римы, Алексея, Галины, Таисии, Ирины, Александра, Евгения, Любови, Кирилла, Анастасии, Варвары, Андрея, Иоанна, Елизаветы, Анны, Маргариты, Алексея, Ирины, Людмилы, Тамары, Олега, Михаила, Веры, Натальи, Алексея, Людмилы, болящей Галины, Марины, Федора, Елены, отрока Александра, отроковицы Анны, Николая, Ксении, отроковицы Киры, болящей Лидии, болящей Надежды, страждущего Дионисия, страждущего Максима, болящего Сергия, Валентины, Марины и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonej.ru/radio.
«Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». автор и ведущий радиоцикла, кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрко.
Мы познакомились с фрагментами жития святого Константина Философа, он же святой Кирилл, просветитель славян, создатель славянской азбуки. И я думаю, что желающие изучить это житие подробнее, они могут прочитать его и с переводом, и с комментариями. Там еще много очень живо касающегося нашей души и нашей истории духовной. Но вот в рамках радиоцикла уже было бы трудно так продолжать читать с небольшими комментариями этот памятник, поскольку в нем есть довольно сложные места, не столько с филологической, сколько с герменевтической точки зрения. Например, спор святого Кирилла с иудеями намного сложнее, чем его спор с мусульманами, потому что, разговаривая с мусульманами, он опирается на некоторые общие понятия, а в разговоре с иудеями при дворе хазарского кагана, куда он направлен был для диспута византийским императором, он, помимо общих понятий, опирается на Священное Писание, конечно, и предание. Ну, в основном на Писание, на Ветхий Завет. И спор идет вокруг таких тонких категорий и в то же время очень специфических категорий, как, например, Завет и Закон. Различаются ли они, или это то же самое? Этапы заключения Богом Завета с человечеством. Адам, Ной, Авраам и Христос. Для того, чтобы понимать, к чему там цитируется Иезекииль, к чему цитируется Иеремия, нужно быть в курсе Священного Писания.
Но это ведь всем нам полезно, не только ученым, богословам, тем более постом. Это
безусловно, нам нужно знать. Да, это просто здесь есть определенная очередность. Мы видим, что некоторые тексты, обращавшиеся в Древней Руси, они уже рассчитывали на хорошее знание читателям, по крайней мере, определенных частей Библии. Мы, наверное, отдельно поговорим еще о Библии, хотя не будем читать Священное Писание в этом нашем радиоцикле, поскольку это отдельная задача, и оно как бы и на слуху, с одной стороны, то, что мы могли бы здесь прочитать, скажем, по Иеремии или евангельские какие-нибудь зачала или псалмы, все это читается постоянно в церкви, и в то же время иногда как бы замыливается вот этим постоянством. Но чтобы вот это взять и читать по-славянски и комментировать, нам потребовалось бы превратить этот радиоцикл уже в цикл по чтению Священного Писания. А это отдельная большая задача. Поэтому мы скорее подходим к этому с другой стороны, со стороны других текстов, в которых вот эти привычные для нас фрагменты, может быть, несколько, как я уже сказал, затертые таким обиходным, невнимательным слушанием и чтением, начинают вдруг играть теми гранями, которые мы не замечаем или, может быть, не замечаем в повседневности. Но в то же время древнерусский грамотный, образованный человек, иногда даже и неграмотный, не умеющий читать, но пребывающий в церкви, слушающий службу человек, были и такие люди, которые наизусть знали очень много, даже не умея читать. Он знал в среднем Священное Писание намного лучше, чем современный среднеобразованный русский православный христианин. Я подчеркиваю, не вообще светский, скажем, человек, который зачастую и не заглядывал в Священное Писание, а именно христианин, воцерковленный даже христианин.
Увы нам.
Этот наш отрыв от Слова Божия, который мы сейчас воспринимаем едва ли не как норму, как будто бы Слово Божие действительно для профессиональных богословов существует. А профессиональные богословы пишут свои профессиональные богословские вещи для того, чтобы их читали другие профессиональные богословы. Но очевидно, что это нездоровая ситуация, что это оторванность какого-то круга, как бы шестеренка, никуда не передающая свое движение. Это есть не что иное, как некая разруха, а вовсе не нормальное функционирование. В действительности церковь как живой организм, она устроена так, что в ней все части взаимосвязаны. И когда Русь принимала христианство, шире славянство принимало христианство, при той небольшой доле грамотных и образованных людей, которая была тогда, мы видим, что стремление было к тому, чтобы вот эта связь между белым духовенством, монашеством, мирянами, епископатом, князьями, простой чадью, как называли тогда, простых людей, находившихся в зависимости от феодалов, дворянством, купечеством и так далее, свободным крестьянством, свободными горожанами. Мы видим, что, скажем, в Новгороде и Пскове горожане были довольно грамотны, это видно по распространенности
писем
да, на бересте или бересте. А ведь они читали не только эти письма, они читали и книги, безусловно.
Да грамоту учили по ним ведь, по псалтире учились грамоте.
Да, и учились, кстати, по священным книгам. То есть, на самом деле, и образованность того общества не нужно так уж преуменьшать, хотя, конечно, она была далека от той тотальной, которая имеет место сейчас. Но вот при этой тотальной образованности сейчас, как известно, мы существуем в очень сильном, интенсивном, скажем так, потоке информации. В нем трудно ориентироваться, трудно выбирать правильные приоритеты. И получается, что наше, собственно, христианское образование очень размыто и так вот раздроблено, фрагментировано. И как будто бы действительно оставлено на откуп профессионалам. Причем, как правило, даже представители духовенства не являются этими профессионалами. Это вот какой-то особый класс богословов, который должен вот это все знать. Библеисты Библию, патрологи святых отцов. А священники должны знать службу. Такая вот специализация. Между тем, да, специализация, конечно, необходима во многих профессиях, и в том числе и в церковной жизни, без нее нельзя обойтись. Но Священное Писание, оно, в общем-то, для всех предназначено, по крайней мере, в некоторых своих частях. Какие-то там есть, конечно, специфические вещи, связанные с сугубо историческими событиями или с очень сложными толкованиями. Это, что называется, на вырост. Но вот эти основные части, они и переводились первыми, потому что первыми переводились те тексты Писания, которые используются в службе, а служба, она по самому понятию своему, литургия, общее дело, предназначена для всего церковного народа. То, что там читается, то, что там поется, это общее достояние христиан. И когда говорят, так когда же появилась Библия на Руси, то здесь возникает большая путаница. Кто-то говорит, что она появилась только в 1499 году, когда архиепископ Новгородский Геннадий издал первую полную Библию рукописную в Новгороде. Вот она так и называется, Геннадьевская Библия. Кто-то называет еще какие-то даты. В действительности Библия появилась сразу, как только крестили славян. Но появилась она, конечно, не вся и не в виде какой-то одной книги. Да само слово «Библия» вообще-то по-гречески означает не «книга», а «книги». Это множественное число. Священное Писание – это канон, то есть определенный список книг, которые Церковь признает богодухновенными. В отличие, скажем, от апокрифов, которые могут содержать достаточно ценные предания, но не признаются полностью богодухновенными, поэтому они не входили в состав Священного Писания, хотя тоже продолжали переписываться, изучаться. Некоторые апокрифы донесли до нас очень важные предания, связанные, например, с детством Пресвятой Богородицы и со многими другими событиями священной истории. Некоторые церковные праздники даже основаны на апокрифических именно преданиях. Также обильная богословская литература, все это как бы распределялось между центром и периферией. Совсем периферией были уже какие-то легенды, сказки, песни, народное воображение, которое расцвечило как орнаментом священную историю.
В том числе и жития святых тоже были такие довольно вольные, да?
Это могло быть и в житиях, да, это могла быть глубинная книга, например, вот подобного рода памятники. И на самом деле это замечательно, что народ живо реагировал на христианскую весть и вплетал ее в свое творчество. То есть это было здоровым явлением народной жизни. Как раз нездоровое явление, когда все церковное замыкается в каком-то таком железном ящике, который в итоге стараются и не открывать. Вот. А народная жизнь течет своим чередом в своих каких-то сферах, совершенно не относящихся к церковному. В кощунах языческих, как раньше это называли. И эту народную культуру христианскую мы, конечно, в значительной мере утратили, хотя она периодически возвращается, возобновляется. Нельзя сказать, что ее совсем нет. Есть даже современные поэты и певцы, которые создают тоже подобные вещи. Причем не как стилизация, скажем, фольклорная, а как именно современное творчество. Но, разумеется, это не имеет сейчас, по крайней мере, того характера расцвета, который это переживало в Древней Руси. В этом плане, ну, всегда, наверное, нужно возвращаться к началу. Начало животворно для человека. Для человека животворны воспоминания о детстве. Даже если это травматичные воспоминания, все равно, возвращаясь к ним, он осмысляет свою личность и путь ее становления. Для брака животворна память о первой любви, оставление которой, собственно говоря, и разрушает брак, да, как сказано в Писании, оставил ты первую любовь свою. И точно так же и в профессии животворно возвращение к тому энтузиазму, с которым человек начинал работать, потому что если он иссякает, то получается сюжет многих чеховских произведений, таких как «Ионыч», например, у него есть такое страшное прямо-таки произведение, и вот можно посоветовать прочитать каждому, кто, может быть, недооценивает важность горения в работе, потому что есть и такой финал, и нужно идти в противоположном ему направлении. А также и в государственной жизни, недаром сказано уже давно одним мудрецом, что нужно возвращать к началу любое государство, возвращать к своему началу для того, чтобы оно было долговечным. А к началу, то есть к истокам самой идеи его учреждения. И так, в общем, и в церковной жизни мы обращаемся к истокам, потому что истоки животворны. Ну и сегодня я хотел тоже некоторые фрагменты зачитать из другого древнерусского текста. Он называется «Изборник» 1076 года. Это XI век. Изборник – это, скажем так, выбранные места из разных произведений. А такой
избранная,
антология, да, избранная, бывает, можно сказать, лучше. Да, или антология. И некоторые из этих произведений специалисты устанавливают, какие-то уже утрачены, сохранились только вот эти фрагменты. А вводная часть, совсем небольшая, которую я сейчас зачитаю, слово некоего Калугера о чтении книг, она вообще считается, что принадлежит авторству самого издателя вот этого изборника, самого редактора. То есть она в данном случае оригинальна. Калугер – это монах, в сербском языке до сих пор это слово используется. Не знаю, может быть, оно и пришло в древнерусский от сербов. То, что в наших текстах не так часто встречается. То есть это слово некоего чернорисца, можно сказать, некоего монаха о чтении книг. И прежде чем я начну читать, еще одну вещь скажу. Я вспомнил сейчас, что хотел это сказать в самом начале. Возвращаясь вот к этим истокам, мы должны обращать внимание на то, как Русь приняла христианство. Не в процессуальном смысле как, то есть кого где крестили, кто где оказывал сопротивление, какие там были столкновения. Это другая история, тоже важная, конечно. Куда раньше пришли миссионеры, куда позже. В данном случае я имею в виду другое. Как, то есть с каким настроением, в каком виде, с какими основными мыслями и чувствами. Мысли нам более-менее известны, конечно. Все мы грамотны, что-то читали, там, катехизисы и так далее. Вот чувства у нас часто притуплены, поэтому именно чувство нужно возобновлять и к его истокам обращаться. И что интересно, когда чувство, в высоком смысле слова «чувство», да, вот в том смысле, в каком оно в книге притчи славянской, например, употребляется, где даже говорится о Божьем чувстве. Недавно читалось как раз по Иеремии, где эти слова произносились в чувстве Господнем, небеса утвердившиеся. Вот когда оно возобновляется, то и мысли начинают звучать по-другому, потому что мысль бесчувственная, мертва. Она только кажется живой, это оболочка, и на нее нельзя рассчитывать, она подводит в решительный момент, в момент дела, собственно говоря, потому что она не подкреплена памятью сердца. В этом смысле у нас справедливо всегда предостерегают от умствования. Не потому, что ум сам по себе опасен, и надо быть по возможности безграмотным и глупым. Речь идет не об этом, а о том, что голое умствование представляет собой, ну, в лучшем случае, бесплодие, а в худшем – лицемерие. И вот слово некоего Калугера о чтении книг. «Добро есть, братья, почитание книжное, паче всякому христиану. «Блаженне бо рече испытающее сведение Его, всем сердцем взыщут Его». Вообще, это небольшое произведение основано на стихах из 118-го псалма. Вот один из них сейчас прозвучал. И обратите внимание на то, что в современном славянском тексте он звучит точно так же, но там печатают сейчас у нас «блаженне испытающее сведение Его». И обычно это комментируют так, что «сведение» то же, что «свидетельство». Хотя «свидетельство» — это полноценное тоже славянское слово, самостоятельное. А вот здесь мы видим, что через две яти записано это слово «сведение», то есть связано со словом «ведать». «Ведать», «весть», да, «сведение Божие» — это...
Знание.
Да, знание, которое Бог дает о себе. Но автор делает здесь упор на слово «испытающее». «Блаженне бо рече испытающее сведение Его, всем сердцем взыщут Его». «Что бо рече испытающее сведение Его?» — вопросительный знак. «Егда чтеши книги, не тщися борза исчести да другие главизны». Понятно, да? Как будто ты бежишь дистанцию. «Не тщися борза исчести да другие главизны, но поразумей, что глаголют книги и словеса та, и трижды обращайся о единой главизне».
То есть не спеши вдумчиво.
Да, вот читать. Мы видим принцип чтения. Некоторые люди говорят, вот я плохо читаю, мне нужно вернуться и дважды, и трижды. А на самом деле ничего плохого в этом нет.
Вот я поэтому не могу читать электронную, любой текст в электронном...
Возвращаться трудно.
Трудно, надо,
да,
отлистывать.
Согласен. Преимущество бумажного текста в том, что с ним по-другому обращаешься
перед
плане возвращения.
Всегда, да.
Вот обратите внимание на этот принцип, древний принцип чтения. Да? Мы не спешим, как будто мы бежим дистанцию, добежать до финиша.
А древние вообще, по-моему, поспешали медленно, как учили нас.
Да, хотя жизнь у них была короче, но почему-то они не так беспокоились об утекающем времени, как мы.
Потому что больше ценили вечное, а не сиюминутное, наверное. А мы живем все равно вот жизнью века сего, а о вечной жизни помышляем меньше, наверное.
Дерзнее. Опять же, в отношении времени существует чувство. Все знают, кто хоть раз об этом думал, что время субъективно.
И все говорят, что оно сейчас как бы сжимается.
Да, в зависимости от нашего отношения, оно то длится, то летит. И, значит, нужно так настроиться, чтобы оно длилось, а не летело.
Кстати, в детстве ведь все равно каждый скажет, что в детстве все было длинным.
Да, да. И вот это внимание к тексту, оно и сами тексты делало другими. Вот обратите внимание, что в древнерусских текстах очень мало риторических длиннот. Они очень, как правило, конечно, там есть всякое, но, как правило, они очень густые.
Такие концентрированные.
Концентрированные.
Их всяко не пробежишь быстро.
Да, и в этом смысле, когда ты к ним привыкаешь, что ты чувствуешь, что они очень много дают и уму, и сердцу. Вот даже тот текст, который мы сейчас читаем, к нему тоже хочется возвращаться. Не спешить пробежать его. Поразуметь, что глаголят. Вот обратите внимание тоже. Поразумей. То есть ты прочитал, это не значит, что ты уразумел. Ты поразумей, что глаголят книги и словеса та, и трижды обращайся о единой главизне. Рече бо, в сердце моем скрых словеса твоя, да не согрешу тебе. Опять цитируется 118-й псалом. Не рече усты точу из глаголах, но и в сердце скрых, да не согрешу тебе. И поразумевая убо истинне Писание, правим есть ими. То есть тот, кто по-настоящему разумеет Писание, того они исправляют или тем они управляют. Правим есть имя. Вот. Причем править это означало ведь в древности не только, скажем, править, как правит государь или отец в своем доме, но и править вещь, исправлять ее, изогнутую, какую-то поломанную. Все это выражалось словом «править». Естественно, править конем, править кораблем. В данном случае, я думаю, что весь смысл здесь сконцентрирован. Но мне особенно нравится почему-то особенно меня тронуло при чтении эта мысль, что правильно усвоенное Писание становится как бы неким стержнем, который изнутри исправляет нашу духовную осанку. Если оно принято в сердце, а не прошло сквозь уста, как в этой известной старинной притче про глиняные фигурки, которым соломинку Если впустишь в уста, то она выходит там из уха, или наоборот, если в ухо, то выходит сразу из уст и внутрь не попадает, или через другое ухо выходит. Это известная такая восточная притча есть. Ну вот, всегда нужно думать, а куда у меня эта соломинка пошла, через другое ухо, через рот, или она ушла внутрь, в чрево. Реку же узда коневе правитель есть и воздержание, праведник уже книги. Как раз сравнение с конем. «Не составит бося корабль без гвоздей, ни праведник без почитания книжного. И як уже пленником ум стоит у родителей своих, тако и праведнику о почитании книжним». Это не совсем понятное место, здесь слово «пленники» издателями современными уже выделено курсивом, потому что, возможно, они предполагают какую-то описку, какое-то утраченное нами слово. Но я думаю, что даже так смысл сохраняется, как он есть сейчас, потому что пленник, он мечтает вернуться домой, его ум находится там, дома, у родителей своих. А у праведника ум находится в священных книгах, то есть в той цели, которую они перед ним ставят. А это возвращение в Отечество, возвращение в Божие Царство. Причем интересно, что слово «праведник» здесь не совсем в современном смысле употреблено. Никто же из нас не сочтет себя праведником при жизни, тем более. А здесь речь идет о праведнике не как о том, кто уже исправился, а как о том, кто стоит на пути исправления. То есть в этом смысле мы все можем быть праведники.
Стремящиеся к праведности.
Да, возьми научение книжное и будь праведником, то есть исправляй себя, пусть оно в тебе правит. «Красота воину – оружие». И кораблю ветрило. Ну, ветрило это, мы знаем, без руля и без ветрил до сих пор говорят. Так и праведнику почитание книжное. Очень глубокая фраза, если вдуматься, потому что что такое красота? Для какого-нибудь воина красотой может быть перо или какие-нибудь еще такие внешние знаки отличия. Для настоящего воина красота – оружие. Также и корабль может быть не очень хороший, но украшенный всякими позументами. Так сказать. Итак, и человек может быть украшен, скажем, образованностью, вот знанием этих всех книжных словес, но не почитать их по-настоящему. И тогда он будет не тот, о ком здесь говорится. Если для него эти словеса действительно как оружие, которым он побивает своих искусителей невидимых, если они действительно для него как ветрило для корабля, тогда это действительно красота. То есть подлинная красота. «Открый, бо рече очи мои, да уразумею чудеса от закона твоего». Опять Псалом. «Очи, бо, глаголят, размысл сердечный» и прочее. То есть очи – это не физические глаза, это размышление, которое укоренено в сердце. Не головное, а связанное с серединой нашего существа, с нутром. Интересное слово «размысл».
Размышление.
Ну, сейчас бы мы сказали размышление, да. Размыслить был такой глагол. От размышления, наверное, отличается тем, что наше размышление более абстрактно. Вот мы можем размышлять, размышлять и ни до чего не доразмышляться. А размысл...
Тогда осмысление, скорее.
Да? Может осмыслить, быть, что-то вот ближе к этому.
Принять,
да,
уже.
Размысл, он как бы находящий свое завершение, да. Вот размыслил, и что-то в тебе изменилось. А не просто размышлял, вот так вот, вхолостую. «Не скрый от меня заповеди твоих, разумей, яко не от очию скрый, но от разума и сердца. Тем же и похули непоучающиеся, глаголя проклятие, уклоняющиеся от заповеди твоих. Тем же и сам себя похвали, глаголя, коль сладка словеса твоя, паче меда устом моим, паче тысяч злата и сребра. И воспет, глаголя, возрадуйся, аз, о словесех твоих, яко обретая корысть многу». «Корысть, бо нарече словеса Божия». Глаголя «яко». «Обретох недостоин сый такой дар, еже меся поучати словесем твоим день и ночь». «То мы, братья, поразумеем и послушаем разумными ушима, и поразумеем силу и поучение святых книг». Опять, не просто уши, но разумные уши, то есть уши разума.
Прямо гимн чтению священных книг.
Да, это гимн чтению, и при этом... Ну, каждая фраза наполнена весом, да, она веская. не просто повторение тавтологии, как вот зачастую какие-то такие пафосные призывы звучат и, в общем, ни к чему не ведут.
И вообще они такие рубленые, вот сейчас какие-то причастные, депричастные обороты, вот так как напишут, в конце не понимаешь, что было в начале.
Да.
А тут фразы такие краткие, емкие и очень действительно такие.
Да, вот в этом преимущество простоты древности, неразработанности языка, когда он еще юный и такое, как молодое дерево, еще одновременно и гибкий, и неподатливый, да, такое вот то, что называет Господь сурово древо, в отличие от сухого. Сухое оно ломкое, не гнущееся, но ломкое, а это вот как живое дерево. «Послушай ты житья святаго Василия и святаго Иоанна Златоустого и святаго Кирилла Философа», как раз то, что мы читали, «и инех многих святых. Как оти сперва поведают о них рекуще, из млада прилежах у святых книг, тоже и на добрые дела подвигнувшися. Виждь, как оти начаток добрым делом поучения святых книг. Да теми, братья, и сими подвигнемся на путь жития их и на дела их. И поучаемся выну книжным словесем». Вот это слово «выну», которое до сих пор встречается в церковно-славянском, особенно часто в псалтире, и там «Очи мои, выну ко Господу», например. Некоторые думают, что это я выну свои глаза и их ко Господу отправлю. А только те, кто заглядывали в словари, знают, что «выну» — это значит «всегда». И это такой смущающий пример, потому что люди иногда говорят, но если слово явно уже не имеет корня в современном языке, никак не связано, зачем мы продолжаем его хранить, когда народу непонятно, все, что ли, должны словари читать? В общем, справедливый упрек, по крайней мере, отчасти. Хотя, как вы знаете, я большой сторонник церковно-славянского языка, но надо учитывать мнение оппонентов. А вот я замечаю, что здесь «выну» пишется не как сейчас, через «ы». Оно пишется, знаете как? Через твердый знак «и-и». В «ину». Тут уже ты начинаешь понимать смысл этого слова. То есть в иной момент, да, как бы в последующий момент. Каждый последующий момент. Вот это вот «всегда», оно не абстрактное «всегда», а «всегда теперь». То есть я это делал и продолжаю делать в «ину». Может быть, так и стоило бы его писать в современной печати, а не через это бессмысленное «ы», которое делает его просто омонимом глагола «вынимать» в первом лице будущего времени. Вот над такими вещами стоит задумываться, потому что они очень, мне кажется, важны для практики церковной жизни, именно богослужебной жизни. «Поучаемся в ину книжным словесем, творяще волю их, якоже велят, да и вечной жизни достойны будем вовеки». Аминь.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Трудно все это вот принять. Надо как-то логически осмыслить и принять это как-то в душу. Кровь проливается, там, война. И все это безусловно, грех и безобразие. А вот понимаете, в чем дело? Я думаю, что в любом случае вот наша задача как христианина, то, к чему призывает нас Господь, это помолиться о том человеке и об этом человеке, а не в одной церкви, а не в одной церкви, в нашей. И ситуация такая страшная, такая невероятная ситуация, что мы должны подумать, что происходит, что происходит. И там наша кровь, и здесь наша кровь, и это наш человек, и там наш человек, и это наш верующий, и тот наш верующий. А вот такое происходит, почему? И я думаю, что всегда мы должны найти ответ правильный и сказать, это мой грех, это я вот так жил. Понимаете? Ну, конечно, можно сказать, но я же там не бросал жену, я там не воровал, по карманам не лазил, я там, я хороший человек, я. Но почему я должен принимать на себя этот грех? Ну, понимаете, Адам согрешил, а кровь-то первая пролилась у его сына. Почему? Кровь Авеля пролилась. Но он же ни в чем не виноват. Ну да, он не виноват, конечно. Но мы же должны понимать, мы, как верующие христиане, должны понимать, что это бесконечная кровь, которая течет от создания человека, от согрешения его, от смерти Авеля. Оно соединяется с бесконечными грехами нашими, начиная от Каина. И всеми там детьми, и внуками и правнуками первого человека. Это единая кровь. Это единое преступление, которое весь человеческий род она соединяет. И спрашивать, почему там я, там, в чем я виноват? Ну, ты человек. Ты человек. И ты... Вспомни свою жизнь, в каждом отдельном случае, в каждом поступке, ты правильно поступал, тебе нечем было каяться. Ты все делал так, как положено, так, как Господь велел тебе. Но нет же. Куда девать эту кровь, которая проливается у человека, которого ты оскорбил когда-то? Когда-то в юности, в детстве, в юности, в молодости своей, да за всю свою жизнь. Я говорю, что я вспоминаю одну ситуацию. Боже мой, что я сделал, боже мой. Я помню это лицо этого человека, который был, как друг, я его предал, я его обманул. Я не могу себе этого простить. Ну как же я буду спрашивать, почему вот происходит это у меня, в моей семье? Почему? Что такое? Потому что человечество – это единое целое. И кровь одна у всех нас. Так что вот, дорогие друзья, от меня зависит только, чтобы мне не соглашаться с тем, что против моей совести, против моей христианской веры. Это не значит же быть толстовцем. Это Толстой призывал. К тому, что вообще всякое, там, вообще там, ко всему такому хорошему против всего плохого. Но мы же знаем, чем кончил Толстой. И это же не случайно, что он этим кончил. Надо понимать, что всякий грех, он требует отмщения. Весь человеческий род спас Господь наш Иисус Христос. А мою жизнь, мою личную жизнь и мою церковь должен я спасать. Я. Если я как разумный человек, совестливый, то нельзя говорить, что я не виноват. И в том не виноват, и в этом не виноват. Она сама была виновата. И они сами виноваты. А эти президенты виноваты. А это там еще кто-то виноват. А это там... Сколько можно? Вот, дорогие друзья, может быть, как-то... Не все со мной согласятся, наверное. Вот видите... Такая серьезная вещь, если так жить, серьезно постараться. Я не говорю, что я там серьезно там живу, я серьезнее там и так далее. Не в этом дело. Но надо стараться. Но надо задавать все вопросы. Даже очень, если тебе неприятны эти вопросы. Если ты видишь, что ответ будет очень тяжелый для тебя и неприятный. Знаете, все равно надо. Потому что дело спасения это такое, оно кровавое. Я не знаю, давайте, братья и сестры, вот смотрите, я еще могу маленький какой-то сюжетец, но это уже к этому я хотел сказать, не относится, но вообще это не совсем так. Это не совсем так. Вот смотрите, еще одно письмо. Добрый день. Ну, а, простите, я не сказал. Это не мне, это про другую публикацию. Кто-то, это вы мне, мальчик, прислали, да, ведь?
Да-да.
Да. Ну, вот очень хорошо, да. Можно на это два слова сказать. Добрый день, слушаю ваше радио с интересом и с радостью. Но сегодня после выступления Черникова с книгой «Слово Сталина» мне было очень неприятно. Нельзя человека, который уже давно умер, обливать грязью, сравнивать с Гитлером и упразднять величие страны, победившей фашизм. Это на руку пятой колонне. И пора прекращать муссировать тему репрессий в 1937 годах. Этим только сеете раздор в обществе. Таким образом, РПЦ, видите, напишет, может лишиться многих прихожан, чего уже стоит высказывать Лихачевой. Сталин сдох и точка. Ну, это я не слышал, может, что-то я... Позор, и вы туда же. Вот такое письмо. Это отклик на одну из передач радиостанции «Радонеж». Ну, естественно, я как-то больше... Я же ваша слушаю передачу, так... Понимаете, в чем дело? Вот опять, ведь это то же самое же, понимаете, здесь, ну, как бы человек защищает, вот я говорил о том, что не мое дело это, понимаете, не там осуждать того человека, этого человека, мне нужно за собой там следить, понимаете, но здесь ситуация-то немножко не такая. Как вот мне говорится, нельзя человека, который уже давно умер, обливать грязью, ну и так далее. Сравнивать с Гитлером и упразднять величие страны, победившей фашизм. Ну а почему? Собственно, почему упраздняют величие страны? Мне это не очень понятно. Сталин – это не олицетворение страны нашей. Это один из руководителей ее. Какое-то было время, длительное было время, когда он руководил страной. И он сделал то, и то, и то, и это, и мы все это... Мы все это знаем хорошо. И то, что про него рассказывают в этой передаче, так сказать, нет, это не ложь. Это не, ну, как-то обливать грязью. Но если ты говоришь о человеке то-то и то-то и то-то, то, что было на самом деле, это не значит обливать грязью. Ведь, вы знаете, вот насчет того, что человек, который умер, есть такая поговорка, что об умершем или правду, или ничего. Раньше я часто слышал это выражение, но только оно звучало по-другому. Об умершем – ничего. То есть, если человек умер, о нем уже не надо говорить. Что бы он там ни совершил, это все его дело. Да, действительно, если это касается ближнего твоего человека умершего, человека, которого вот мы хоронили его, он был с нами, он был нашим там сослуживцем или соседом. Ну, зачем действительно? Человек он же не может ответить за себя. Он не может себя оправдать. Да и какое нам дело, если он там страдал такими-то грехами? Это совершенно не наше дело. Будь он жив или умер. В любом случае, про другого человека говорить всякое обличающее его вещи совершенно не нужно. Но, понимаете, Сталин – это не просто наш сосед. Он вообще не наш сосед. Он и не наш сослуживец. Это человек, который руководил страной. И то, что он делал, это не... Ну, нельзя же сказать, что это его личное дело. Понимаете? Если в концлагерях находилось огромное количество, мы даже не можем сейчас сказать, сколько заключенных находилось в этих лагерях, сколько их умерло. Понимаете? Невозможно это сказать, потому что между прочим, архивы закрыты. Архивы закрыты. Если я, скажем, хочу добыть истину вообще, что было тогда, что происходило, я не могу этого сделать. А не могу сделать не потому, что вот архивы сгорели, они там подверглись какой-нибудь случайной там, ну, катастрофе. Их просто хранят. Их хранят. И никому не дают с ними ознакомиться. Но ведь я же как-то, ну, я уж слабый человек, понимаете, я человек недоверчивый, там, подозрительный, но я думаю, что просто всякий человек, ну, нормальный, так сказать, ну, разумный, скажем, разумный человек, он не обязательно подумает, а почему их не показывают? А почему? А может быть, там все было еще хуже, чем я подозреваю? Понимаете, но ведь, еще раз скажу, дорогие братья и сестры, но ведь вы же благоразумные люди. Но я не знаю, с кем же мы здесь, с кем мы беседуем. Это мы все люди, которые хотим знать правду, истину. Мы хотим знать это и как жить, как спасаться. То есть истину религиозную нашу хотим знать, как спасаться нам в нашей жизни. Но мы же все-таки люди русские, мы граждане нашего государства, мы граждане тысячелетнего государства. Нам все интересно. Нам интересна история начала христианства, нам интересно, что было после этого. Нам интересен там иго татарское. Нам интересно, что было после, нам интересно нашествие там татар, поляков, французов. Нам интересно, как вели себя в это время наши бояре, цари. Что было в нашем обществе? Кто отстаивал наш народ в своей вере? Кто хранил веру православную? Кто церкви строил в это время, за все эти тысячи лет? И кто разрушал церкви? Нам интересно имя предателей. Это тоже очень интересно, потому что, понимаете, мы, даже если это был какой-то человек, очень какой-то, ну, такой выдающийся и именитый, ну, как, например, Курбский. Понимаете, но когда он стал предателем, нам интересно. Нам интересно, почему это произошло? Почему этот человек пал, погиб, предал? Почему? Что с ним случилось? Какие были обстоятельства этого? Ну, все это интересно знать. Это надо знать всякому человеку, интересующемуся историей своего народа. Ну как же нам не поинтересоваться, что было вот только что, в этом 20 веке? Почему из нашей среды выросло огромное количество предателей? Предателей веры, предателей царя, убийц, которые убивали людей за их веру, за их политические воззрения. Нам это все надо знать, что происходило. И надо знать масштабы того, что происходило, что было. Надо знать своих героев, которые противостояли этому страшному обстоянию. Нам надо все знать. Надо. Потому что, еще раз скажу, но если нам не дают что-то знать, ну почему? Почему я должен согласиться с тем, что я просто как какой-то баран, которого ведут куда-то? И мне говорят, что все нормально, все правильно. Мы идем в правильном направлении. А что было до этого? А что было 10 лет назад, до того, как нас в это стойло завели? А что было 50 лет назад, а 100 лет назад? Почему на месте Святой Руси, Святой России нашей православной, выросло вот это ужасное создание, вот это вот Советский Союз, который многие до сих пор называют своей родиной? Еще раз скажу, как я в прошлой передаче говорил, если я родился в концлагере, от моей мамы заключенной, это не значит, что концлагерь – это моя родина. Нет. Я с этим не хочу согласиться и никогда не соглашусь. Если кому-то так и нравится думать, это его дело. А я гражданин Великой России, Святой Руси, тысячелетнего православного государства. Вот моя родина. А кто вместо нее построил вот этот концлагерь, это я хочу знать. Это я хочу знать, кто помогал ему. И я не могу называть этого человека, который с таким удовольствием и с таким успехом так строил все это ужасное общество, я не могу называть его героем. Я не могу отдавать ему там благодарность за то, что он сделал то-то и то-то и то-то. Потому что во всем на этом еще разобраться надо. Его ли это была воля? А может быть, он как раз был невольником какой-то ситуации. Это тоже надо знать. Может быть, действительно, может в чем-то оправдать его. Может быть. Но это надо знать. А не просто говорить, что вот генералиссимус и слава ему во веки веков. Понимаете, вот в чем дело. И видите, как она пишет вообще, это подумайте, неужели она не слышит саму себя? Пора прекращать муссировать тему репрессий в 37-м годах. Потому что, видите ли, мы сеем раздор в обществе. В каком обществе? То, которое построено после убийства этих десятков и сотен тысяч невинных людей? А что это за общество? Как мы его назовем? Как? Вот. А я здесь вот на тему, на эту сталинскую, советскую тему, я обратил внимание, комментарии к ней. И вот такие вот комментарии. Вот послушайте. Ну, это, знаете, это ситуация та, когда священник осветил памятник Сталину. И там одни возмущались, а другие говорили вот так. Вот, поп осветил памятник Сталину. Ну, я не буду говорить, что там это, ну, Бог знает, он человек не знает, может быть, там поп, священник, но он не может выговорить слово священник. Он называет священника попом. Ну, так, уничижительно как называется... Уменьшительно ласкательное, скажем так, мягко. А вот другой комментарий вообще поразительный. Ну, новомученики, так называемые, как правило, лжесвятые, приняли во святые всякую шваль. Вот так, дорогие братья и сестры. Вот наши как это называются эти, оппоненты. Кстати, я вам скажу, а вот еще, кстати, не могу пройти мимо этой темы, простите уже опять, дорогие братья и сестры, но это я говорю комментарий, который какой-то простой человек написал, ну вот лжесвятые, там всякая шваль, простите, прости Христа ради, Господи, помилуй меня грешного, ой, за это безобразие, которое мне приходится здесь говорить, но вот историк, еще одна, я решил послушать, вот историк, который это рассказывает, ему задали вопрос на тему убийство царской семьи. И вот историк, интеллигентный, умный человек, он коммунист. И вот он говорит, что вообще-то даже я не понимаю этой вообще интереса этого именно вот к убийству царя, его семьи, не понимаю. Потому что ведь, понимаете, за историей он там начинает перечислять, что вот этот вот там... Среди нашей истории действительно, там вообще такие ситуации, это были я вам скажу, тяжеленькие. Наша история, она так вот такая, вообще, по правде говоря, я вам скажу, что история России, это все бесконечное, многовековое страдание и борьба за жизнь, за выживание просто. Вот действительно, он там приводит пример царей, которые были убиты там боярами, ну, боярами, там, ну, боярами, короче говоря, чаще всего-то, там борьба за власть такая. И он так говорит, что ну, вообще царей этих убитых-то своими-то этими самыми боярами на всякими, так можно сказать, вагоны маленькая тележка. Вот понимаете, вот человек, приглашенный на... Ну, не знаю, где он там, какую-то студию. Вот он, его просили рассказать о убийстве царя и его семьи. И вот он говорит такую вот фразу. Вот понимаете, я даже думаю, что простой интеллигентный человек, вот понимаете, эту фразу, у него не повернется язык вот сказать такую вещь. А у этого человека повернулся. Почему? Ну, потому что он презирает и ненавидит царскую семью. И вообще всякого царя, а особенно русского, я так понимаю. Так вот, дорогие братья и сестры, вот это разлитое до сих пор разлитое в обществе и среди не только всяких простых таких людей. Там, кстати, я вам скажу, что вообще, в принципе, царя уважают. А вот наши интеллигентные историки, коммунисты и всякие сочувствующие, понимаете, они его ненавидят. И что нам могут сказать эти историки, которые, кстати, я уверен, для них никаких запретных архивов нет. Они спокойно черпают оттуда то, что им нужно оттуда взять. Для того, чтобы убедить, то есть побеждать вот всяких в этих спорах, в каких диспутах. А я вам скажу, что я думаю, что вообще диспутов с этими людьми, с такими, на эти темы, быть не должно. Вообще, логично, правильно было бы, вообще всю эту коммунистическую идеологию вообще запретить в нашей стране, запретить. Исповедовать ее и проповедовать по телевидению, по всем каналам совершенно, потому что это сплошная ложь. И мы прекрасно видим, мы на своей шкуре почувствовали, мы знаем по своей истории, к чему эта ложь привела. К разрушению государства, к тому, чтобы к разорению нашей религии, к расстрелам священников, к разрушению церквей, к огромному количеству совершенно беззаконно, невинно преданных смерти людей. Это вот всякая шваль, так называемая, которую вот этот товарищ и сказал. Ну, конечно же. Это же вот священники наши, по-моему, Покровского храма, которые честно служили и вообще ни о каких не думали, ни о каких там политических всяких событиях, которые просто служили Богу. И вместе с ними огромное количество верующих людей, которые потерпели все гонения и смерти от людей, которые строили, видите ли, светлое будущее навеки вечное. Вот они и построили такое светлое будущее в некоторых умах, таких вот историков, которые нам сейчас внушают, что вообще с этими царями не Бог знает что, рассуждать об этом не имеет никакого смысла, потому что, видите ли, царей сейчас так усиленно, Николая II и всю его семью, поминают, потому что это революционеры их расстреляли, это революционеры. А там, с той стороны, там вот да, всю эту предыдущую историю бесконечную, где бесконечное количество этих наследников и царей убивали. Так вот это что? А почему об этом никто не говорит? Да вот потому что одно дело борьба за власть, а другое борьба с Богом. С Богом и с церковью. Будем, братья и сестры, помнить о том, что знаете, всякий грех человека, всякий грех любого человека, даже самого беззаконного, он простится, если он покается в этом. А если он хулу на Святого Духа говорит, это ему не оставит Господь ни в этой жизни, ни в вечности. Так что вот, дорогие друзья, будем помнить. Всякий грех. Мы люди грешные. Мы не можем прожить в этом мире, чтобы не согрешить. Но хула на Святого Духа, на Бога, на Церковь – это то, чем мы должны вообще тщательно беречься этого. Даже простым, может быть, пустым словом. Так что вот, дорогие друзья, будем верными, а не неверными. Будем христианами. Храни вас, Господь и Божья Матерь, дорогие братья и сестры. Храни Господь ваших детей. Христос воскресе.